В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио.
В Крыму можно отнести к среднему классу. Много ли таких людей на полуострове и как изменилась эта цифра после аннексии? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Елена Римовская. Сегодня 13 августа. Добрый день.
Прямой эфир.
Напомню, слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Мы работаем в прямом эфире, поэтому у вас есть возможность позвонить нам. Вот, в частности, 8 800 10 06 926. Это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Если вы слушаете и слышите нас в материковой части Украины, то номер телефона 044 490 29 05. И подписывайтесь на страницу Крым Реалии в Фейсбуке. Наша трансляция в прямом эфире доступна также на YouTube-канале Крым Реалии. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое главное.
Тема дня.
Только 5% крымчан можно назвать представителями среднего класса. Аннексированный Крым оказался в числе аутсайдеров в рейтинге регионов соседней России по численности среднего класса. Немного лучше ситуация в аннексированном Севастополе, однако лидеры рейтинга все равно ушли далеко в отрыв. Также в России определили сферы деятельности с высокими зарплатами. Подконтрольное России руководство Крыма уверяет, что ситуации с доходами жителей полуострова помогут улучшить российские национальные проекты. В Крыму.
Крым в центре внимания.
Предлагаю начать вот с рейтинга регионов России по численности среднего класса. Я отмечу для наших слушателей, которые хотели бы как-то подробнее с этим ознакомиться, на сайте РИА Рейтинг вы можете посмотреть и сам рейтинг, и как бы такое описание к нему. Отмечу, что уже традиционно авторы исследований РИА Рейтинг добавляют в свои списки аннексированные Россией Крым и Севастополь. Так вот, отмечу для начала, что кого подразумевают авторы исследования как средний класс, это семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующие размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и на жилье для повседневных расходов у них должно остаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека. Поэтому имейте в виду и посчитайте, относитесь вы к среднему классу или нет. Рассмотрены семьи, в которых хотя бы один человек имеет работу. Исследование это проводилось на основе данных Росстата. Согласно исследованию, в целом в России среди семей, где есть хотя бы один работающий человек, к среднему классу можно отнести 14, чуть-чуть больше 14% семей, 14,2%, если точнее. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе России к этой категории можно отнести 45% семей, а в Ингушетии всего лишь 2%. Напомню, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Рейтинг. Стоит отметить, что в числе лидеров также более трети семей можно отнести к среднему классу в Магаданской области и в Чукотском автономном округе. И вот, как пишут авторы исследования, в целом первая пятерка достаточно сильно отличается от остальных регионов. Все эти регионы в экономическом плане успешны за счет полезных ископаемых. Тут достаточно суровые климатические условия, поэтому не так много семей покупает себе жилье именно в этом регионе, но при этом многие обзаводятся квартирами и домами в других регионах России, как нам известно, в последние 5 лет и в Крыму, и в Севастополе в том числе. Это обеспечивает более низкие цены на жилье в этих регионах, что повышает, соответственно, долю среднего класса, если выходить из той методологии, которая предложена авторами исследования. По поводу аутсайдеров, опять же, последние 5 строк рейтинга занимают республики Северного Кавказа, кроме Ингушетии, это также Чечня, Дагестан, Кабардино-Балкария, Балкария и Карачаево-Черкесия. В этих регионах достаточно большой состав семей за счет высокой рождаемости, и, как правило, невысоких зарплат не хватает, чтобы отнести семью к среднему классу. Это тоже вот такая ремарка от авторов исследования. Крым попал на 79-е место. Доля среднего класса там якобы 5,5% от всего количества жителей. Севастополь оказался чуть-чуть выше. На 68-м месте 7,1% – это доля среднего класса якобы вот в Севастополе. Всего позиции в рейтинге 85. Вот этот рейтинг и также рейтинг рейтинг самых доходных отраслей мы сегодня будем обсуждать в эфире «Радио Крым Реалии». Вы можете позвонить нам в прямой эфир или же оставлять свои комментарии, как это делают некоторые наши слушатели, под YouTube-трансляцией. Номер телефона для звонков из Крыма – 8 800 10 06 926. У нас есть возможность обсудить вот эти вот результаты и поговорить, в принципе, о том, что такое средний класс, какова его доля в России, как эта динамика, как динамика этой цифры менялась в последние несколько лет. С нашим гостем эфира, с нами на прямой телефонной связи, Павел Кудюкин, член Совета Конфедерации труда России и бывший замминистра труда и занятости населения России. Павел Михайлович, добрый день.
Добрый день.
Что влияет на численность, даже вот, ну вот на процент среднего класса в России?
Ну, знаете, средний класс довольно неопределенное понятие. Его по-разному меряют. Но традиционно действительно меряют размером дохода и семейным имуществом. Ну вот в том исследовании, о котором вы говорили, немножко другой подход здесь. Действительно, разница между расходами и доходами. Причем, значит, встает сразу вопрос, а учитываются ли семьи, где, скажем, уже есть жилье достаточного качества, соответствующее размеру семьи и нормам площади. Это остается, значит, спорно, что учитывается только заработная плата, а не другие доходы. Опять-таки, не учитывается то, что довольно высокий процент населения России получает неучитываемые доходы. Но если Росстат там досчитывает при определении ВВП уровень теневой экономики примерно где-то в 25-30% от белой экономики, то вот, соответственно, как примерно такая часть доходов, соответственно, у нас находится в тени. Вот. Но с учетом этого можно сказать, что численность, удельный вес, точнее, скажем так, среднего класса уменьшается, потому что еще лет 10 назад их оценивали, ну, в пределах 20-25% населения в среднем по России. Но сейчас вот действительно получается несколько меньше 15, да, и достаточно высока дифференциация между регионами и между разными отраслями. Ну, естественно, между домохозяйствами в каждом из регионов.
Павел Михайлович, вот. А почему уменьшается вот эта доля? То есть почему? Вот вы говорите, что эта цифра становится меньше.
Ну, потому что вообще у нас падает уровень реальных доходов населения, тот же Росстат это отмечает уже не первый год. Вот, соответственно, уменьшается количество домохозяйств, которые вот попадают по своим критериям вот в эту категорию среднего класса. Но опять-таки подчеркну, что категория вообще не очень определенная и во многом зависящая от того, как ее мерить. Вот, так что общий экономический, скажем, стагнация, которая наблюдается в России, она влияет и на динамику среднего класса.
Позвольте вот какой вопрос вам задать. Очень часто, когда российские власти говорят о том, как повлиять на доходы населения, они вот напоминают о том, что в 2018 году президент России Владимир Путин, он вот как бы поручил по факту реализовывать в разных российских регионах национальные проекты, и одна из целей этих национальных проектов – это повысить доходы граждан. По вашим наблюдениям, влияют ли вот те национальные проекты в том виде, в котором они есть, на то, чтобы в России повысилась вот эта, увеличилась доля среднего класса? Вообще заботит ли этот момент российские власти?
Если учитывать заявления, которые делаются, то вроде бы заботят. На самом деле, с учетом, что национальные проекты исполняются крайне плохо, точно так же, как очень плохо исполнялись президентские указы 2012 года, вот, в частности, не было реализовано поручение о создании 25 миллионов современных высокооплачиваемых рабочих мест, то есть опасения, что и декларированные сейчас национальные проекты закончатся примерно так же, то есть без особых результатов. Так что здесь я бы слишком большого оптимизма не стал бы проявлять, к сожалению. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы и доходы росли, и количество людей, их удельный вес, которых можно отнести к среднему классу, тоже рос бы. Но вот реалистический подход как-то заставляет усомниться.
Если позволите, я хотела бы с вами обсудить еще один рейтинг, который, мне кажется, он немного даже связан вот с этими цифрами по среднему классу. Тоже тот же сайт РИА Рейтинг подготовил рейтинг отраслей по уровню и распределению зарплат, и считали они, в каких отраслях люди получают больше 75 тысяч рублей в месяц и где получают меньше 15 тысяч рублей в месяц. Так вот, в лидеры рейтинга попали такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, рыболовство и финансовая деятельность. Антилидеры, то есть те отрасли, где зарплаты менее 15 тысяч рублей в месяц, это легкая промышленность, образование, сельское хозяйство и вот гостиницы, кафе, рестораны. И вот, Павел Михайлович, у меня вопрос такой. Вот меня, например, удивил вот этот вот разрыв, который есть между цифрой в 75 тысяч рублей и цифрой в 15 тысяч рублей. Насколько этот разрыв ощутим? И действительно ли существует вот так, ну я даже не знаю, как сказать, такая пропасть между процентом людей, которые получают высокие зарплаты, и теми, кто получает меньше 15 тысяч рублей. Потому что по оценкам вот этого же РИА Рейтинг в России 12% работников вот могли похвастаться зарплатой более 75 тысяч рублей в месяц.
Ну, нет, разрыв действительно очень большой. При этом надо учитывать, что даже в тех отраслях, где уровень зарплат достаточно высокий по российским масштабам, действительно, вот названные, там тоже есть своя внутренняя дифференциация. Это, опять-таки, средние зарплаты, даже не медианные. Но в целом по российской экономике медианная зарплата, то есть та, которая как бы делит пополам получающих, половина получает меньше, половина больше, она примерно на треть ниже, чем средняя. Вот. Но если это экстраполировать на вот эти вот высокооплачиваемые отрасли, то тоже там получится, что медианная зарплата там где-то около 50 тысяч получится, что уже не так красиво, как 75. Ну и тем более, так сказать, низкооплачиваемые, кстати говоря, упомянуто образование среди низкооплачиваемых, вот это показатель того, что как раз майские указы в реальности еще прошлого срока, 2012 года, не выполнены, потому что мы помним, что там давалось поручение, чтобы оплата преподавателей в общем образовании была выведена на уровень средней зарплаты по регионам, преподавателей средних профессиональных образовательных организаций на полторы региональных средних зарплаты, в высшей школе на две средних зарплаты. Ну, понятно, что в образовании работают не только педагогические работники, но, тем не менее, вот эти показатели образования у нас среди низкооплачиваемых показывают, что в целом вот это задание выполнено не было, несмотря на бравые отчеты и руководителей образовательных организаций, и руководителей регионов.
Спасибо вам огромное. Вот. Это был Павел Кудюкин, член Совета Конфедерации труда России и бывший замминистра труда России. С нами на прямой телефонной связи радио Крым Реалии. Мы сегодня в нашем эфире обсуждаем два рейтинга, которые в определенной степени между собой связаны. Вот такое интернет-издание, или же, я бы даже сказала, что это такой исследовательский центр, ответвление от РИА Новости, РИА Рейтинг, представило два рейтинга. Первый рейтинг – это рейтинг регионов России по численности среднего класса. В этот рейтинг авторы исследований РИА себе не изменяют, они относят туда и аннексированные Крым и Севастополь в том числе. Значит, согласно этому рейтингу, по России в среднем около 14% людей можно отнести к среднему классу. При этом, если брать аннексированные Крым и Севастополь, Крым оказался на 79-м месте с долей 5,5% среднего класса, Севастополь на 68-м месте с процентом чуть больше 7. Всего позиции в рейтинге 85. Второй рейтинг – это рейтинг отраслей по уровню и распределению зарплат, на который тоже было интересно посмотреть. Там нет такого градации в зависимости от регионов, но есть градации в зависимости от отраслей. Считали авторы исследования, какие отрасли получают больше 75 тысяч рублей в месяц. В месяц. и какие отрасли получают менее 15 тысяч рублей в месяц. Так вот, самыми доходными в России считаются такие отрасли, как добыча полезных ископаемых, рыболовство и финансовая деятельность. При этом вот таким доходом более 75 тысяч рублей на руки в месяц может похвастаться в России лишь 12% работников. Вот это мы сегодня в эфире «Радио Крым Реалии» обсуждаем. Я только добавлю, что вот эти вот указы, майские указы Путина, о которых мы уже упомянули в эфире. Напомню, что в мае 2018 года, вскоре после того, как Владимир Путин уже в который раз был и переизбран президентом России, он подписал указ под названием «О национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года». И вот согласно этому документу был определен перечень направлений, по которым в России должны были запустить национальные проекты. Одна из целей этого указа – это вроде как ликвидация бедности, повышение уровня дохода граждан. К нам присоединяется по прямой связи Александр Басов, экономический обозреватель и бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Александр, добрый день.
Добрый день.
Как вам вот эта цифра, если так рассуждать с позиции здравого смысла? 5% представителей среднего класса в Крыму и 7% якобы вот в Севастополе. Кто эти люди, во-первых, да, кого можно в Крыму и в Севастополе отнести к среднему классу? И согласны ли вы с этой цифрой?
Ну, цифра весьма печальная, но, к сожалению, закономерная. Дело в том, что вот за предыдущие 5 лет ничего не было сделано для того, чтобы наша промышленность развивалась, наше сельское хозяйство развивалось, чтобы росли доходы населения. И поэтому, конечно, если в прежние годы мы могли говорить о том, что у нас приблизительно 30-40% населения относится к среднему классу, то сейчас вот и 5%, я думаю, конечно, это та цифра, которая отражает вот реальное состояние дел. И здесь вот кроме количественного такого показателя, очень важно смотреть качественно, кто входит в эти вот 5%. К сожалению, из него уже выпали учителя, из него уже выпали врачи. Но теперь эти 5%, они в основном представлены кем? Представлены силовиками, представлены военными и представлены чиновниками, скажем так. Вот это тот, скажем, тот костяк вот этого среднего класса, который получает вот эти доходы, ну, которые позволяют их отнести вот к этой категории. Ну, а традиционные, вот, к сожалению, выпали. И даже предприниматели сейчас с большой натяжкой могут относиться к среднему классу, к сожалению.
Можно ли сказать, что такая ситуация, это вот, цитируя некоторых критиков наших прямых эфиров, наследие Украины? Я объясню, почему это я такой вопрос задаю, потому что каждый раз, когда мы берем в эфир какую-то макроэкономическую тему, нам всегда пишут, что вы нагнетаете, вот все будет хорошо, это просто наследие вроде как украинского периода, как это называют некоторые наши пророссийские слушатели.
Тельный вопрос, и вот этим критикам можно ответить лишь следующее. Но прежде всего я считаю, что уровень жизни крымчан до 2014 года был выше, чем в среднем по России. Это важный момент. Но почему-то в России какими-то там методиками или какими-то там политическими соображениями они посчитали, что нас тут нужно спасать и экономически развивать. И итог, как говорится, налицо. Я считаю, подчеркиваю, что у нас приблизительно 30-40% населения в украинский период можно было смело относить к среднему классу. Это те люди, которые действительно обладали достаточными денежными запасами, обладали собственным жильем, имели возможность приобрести автомобиль, если это необходимо. И у них еще оставались какие-то денежные средства для того, чтобы они могли, там, скажем, удовлетворять свои культурные потребности и так далее. Это уже после уплаты налогов, после уплаты коммунальных платежей там, и так далее, и после трат на продукты питания. Вот, собственно говоря, что можно сказать. А если вот, ну, говорить с этими критиками, то давайте тогда просто разберемся и, ну, просто сопоставим то, что мы имели до 2014 года и что мы имеем сейчас, возвращаясь, скажем, к промышленности или же там, к предпринимательству. Мы об этом говорили и ранее, можем сейчас повторить. Если мы имели 50 тысяч предприятий, малых и средних, до 2014 года, то на сегодняшний день мы имеем их менее 1400. Вот это реальное состояние нашей экономики крымской и так далее. Но это, тем не менее, не помешало господину Путину посчитать работу Аксенова удовлетворительной за эти 5 лет. И дальше он собирается руководить республикой.
Вот, кстати, по Сергею Аксенову вопрос. Он накануне встречался с президентом России Владимиром Путиным, который приехал в Крым. По этому поводу я напомню некоторым нашим слушателям, что, кто не в курсе, выразили уже протест Министерства иностранных дел Украины. В любом случае, вот на этой встрече Аксенова и Путина Аксенов сказал, что, мол, мы работаем над тем, чтобы повысить уровень доходов граждан, напомнил о том, что реализуются в Крыму российские национальные проекты, назвал даже цифру, если я не ошибаюсь, по-моему, сказал он, что более 20 миллиардов рублей направлено на то, ну, вот, на реализацию нацпроектов, которые должны как-то улучшить положение крымчан. Так вот у меня вопрос, принимаются ли какие-то меры для того, чтобы действительно поддержать вот те 5% среднего класса, которые в Крыму, по данным российских исследователей, остались?
Ну, их поддерживает, прежде всего, государство, потому что я сказал, что это в основном люди, которые сидят на государственном бюджете, получают деньги из бюджета. У них, в общем-то, можно сказать, все хорошо. Гораздо хуже у населения, которое осталось без работы, или, скажем, те врачи, учителя, или там средний персонал, которые остались на тех нищенских зарплатах, и при постоянном росте цен, как на тарифы, как на товары личные, на услуги. Вот, к сожалению, я подчеркиваю, к сожалению, при постоянном декларировании о том, что у нас растет количество каких-то инвестиций, но я, к сожалению, не могу подтвердить этот факт, кроме государственных. Тем не менее, у нас не растет количество рабочих мест, у нас огромная часть населения либо на неполном рабочем дне, либо вообще без работы, то есть это так называемая вот скрытая безработица, и люди не потому, что они не готовы регистрироваться, они не идут регистрироваться в фонды занятости, в центры занятости по той причине, что то мизерное пособие, которое им выделяется, и куча сложностей, связанных с его получением, потом постоянно там надо отмечаться, люди не хотят идти, чтобы получать вот эти 1800 рублей несчастных. Размер пособия от 700 до 4600 рублей всего. Люди не хотят просто идти, потому что это очень сложно все. И когда Крымстат говорит о том, что у нас всего 0,5% трудоспособного населения является безработным, конечно, эта цифра далека от реальности. Я предполагаю, что это цифра 30-40% трудоспособного населения.
Вижу, и что вот ваши комментарии, они вызывают очень бурную реакцию у некоторых наших слушателей под YouTube-трансляцией. Я напомню, что вы можете смотреть наш эфир, в частности, на YouTube-канале «Крым Реалии». Александр, если позволите, у меня еще вопрос вот по поводу вот этого рейтинга по отраслям, где какие отрасли в России самые доходные для работников. Так вот, в первую тройку отраслей, по данным РИА Рейтинг, попали вот такие вот, значит, сферы: добыча полезных ископаемых, рыболовство и рыбоводство, и финансовая деятельность. Ну, там она такая обширная, вот сейчас я вам скажу, что туда входит. Доминируют работники банков, которые часто получают очень высокую зарплату из-за значительной финансовой ответственности. Как вы считаете, распространяется ли такой топ-3 сейчас на Крым? То есть можно ли сказать, что люди, которые заняты в этих отраслях, ну, я так понимаю, что, конечно, добыча полезных ископаемых – это для Крыма не очень актуально, но, например, рыболовство и финансовая деятельность. Действительно ли люди там получают высокий доход?
Я не соглашусь с вами, что добыча полезных ископаемых не актуальна. Как раз это та отрасль в Крыму, которая сейчас на подъеме. Это связано прежде всего с массовым строительством и со строительством трассы Таврида. Там очень большое количество требуется различных материалов, которые используются для строительства вот этих дорог, либо зданий и сооружений в рамках вот федеральной целевой программы, либо же там коммерческого жилья. И, конечно, вот эти карьеры, которые принадлежат часто нашим первым лицам, они сейчас процветают. Другое дело, я не могу сказать, что это очень сильно отражается на зарплатах работников, которые там работают. Ну, а сфера банковских услуг, либо...
Александр, вы с нами? Это был Александр Басов, экономический обозреватель и бывший президент Торгово-промышленной палаты Крыма. Я благодарю, что он к нам в эфир присоединился. Какие-то проблемы со связью. Мы сегодня... Есть Александр у нас. Нету, да, нету Александра. Александр Басов, экономический обозреватель из Крыма, был с нами на прямой связи. Я напомню, что сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждаем два российских рейтинга, в один из которых были включены также аннексированный Крым и аннексированный Севастополь. Первый рейтинг – это рейтинг по доле среднего класса в разных регионах России, а также в аннексированных Крыму и Севастополе. Второй рейтинг – это рейтинг доходности по отраслям. Так вот, если брать рейтинг по среднему классу, то, что мы с Александром обсуждали, вот такие цифры привели российские исследователи. 5,5% – это представители среднего класса, вот доля среднего класса в Крыму. И в Севастополе эта цифра якобы составляет чуть больше 7%. Если говорить о самых доходных отраслях, то, по данным российского рейтинга, это добыча полезных ископаемых, рыболовство и финансовая деятельность. Я только добавлю вот в контексте зарплат и того, кто может похвастаться, ну, если не высокими доходами, то точно доходами, которые увеличатся в Крыму в том числе. Вот пообещали 7 августа, что сотрудники Росгвардии в Крыму и Севастополе уже начали получать зарплату на 65% больше суммы своих прежних окладов, потому что вот как раз 7 августа вступило в силу решение российского правительства о соответствующем увеличении. Кроме того, в следующем году и в 2021 году обещают увеличивать оклады в России государственных служащих, вероятнее всего, аннексированных Крыма и Севастополя. Это тоже коснется, если в 2020 и 2021 году российская действительность еще будет для них актуальна. Мы же продолжаем наш разговор. К нам по телефону присоединяется Ярослав Жалила, украинский экономист и сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины. Ярослав, добрый день.
Здравствуйте.
У меня к вам такой, если позволите, общий, немного даже философский вопрос. В чем ценность среднего класса вот для и для региона, и для любого государства?
Ну, вопрос действительно философский, потому что понятие среднего класса, оно очень растяжимо. То есть его можно трактовать совершенно по-разному. И вот рейтинг, который вы цитировали, неизвестная методика, по которой определяли.
Я вам могу, если хотите, я вам могу процитировать, если вам это вам... Да, вот смотрите, вот, например, РИА-рейтинг, значит, под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующие размеру семьи, при этом после ежемесячных выплат по кредитам для повседневных расходов у них должно оставаться не менее 2 региональных прожиточных минимумов.
Да, я так и думал. Возвращаясь к философскому вопросу, дело в том, что вот для чего, действительно, в чем ценность среднего класса? Средний класс – это основа стабильности общества. Это, во-первых, люди, которые, так сказать, хорошо позиционированы при данной системе власти, экономики, то есть вот в данной среде так называемое институциональное равновесие установилось. То есть люди, они не настроены на то, чтобы что-то менять в этой системе, им хорошо, так сказать. Это первое. И второе, это что касается власти. И второе, что касается стабильности собственного общества, то есть это люди, которые не составляют ни протестный потенциал, ни... так сказать, какие-то не являются социальным базисом каких-либо деструктивных для текущей власти изменений и так далее. Поэтому в этом контексте, конечно, вот то, что сегодня зафиксировано по Крыму, да, мы очень четко видим, что действительно основа среднего класса, если это можно так назвать, в Крыму, составляют кто? Росгвардия, да, госслужащие, то есть люди, которые получают деньги от государства. И разумеется, что в этой ситуации они являются базисом для стабильности и устойчивости нынешней, так сказать, власти в этом регионе. А с другой стороны, если, допустим, посмотреть на общемировое понимание среднего класса, то оно гораздо более широко, потому что там, прежде всего, к среднему классу относятся люди, которые имеют стабильную позицию не только вот в текущий момент, да, но и в длительной перспективе. И эта позиция зависит от них, от их знаний, от их накопленного капитала, от их накопленного социального капитала, то есть позиции в обществе. Что же касается вот того, что назвали по Крыму, да, что такое госслужащий? Это вот сегодня он на госслужбе, сегодня он имеет высокие доходы, он, так сказать, относится якобы к среднему классу. Завтра его увольняют по любой причине. Он моментально вылетает из этой сферы. То есть, короче говоря, вот экономический базис среднего класса в общемировом понимании и в том, что вот вы процитировали по России, он несколько разный.
У нас с вами остается буквально 30 секунд, и я хотела спросить, вот а какой должна быть доля среднего класса для нормального развития цивилизованного государства?
Ну, показывает мировая практика, что это процентов 30-40 как минимум должно быть. Идеально, конечно, в таких качественных обществах может быть и более 60. Но это, конечно, очень качественное, развитое и стабильное общество.
Угу. Спасибо вам огромное. Это был Ярослав Жалило, украинский экономист и сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины. Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали процент среднего класса в аннексированных России, Крыму и Севастополю согласно российскому рейтингу. И также обсуждали, вот где в Крыму, что за отрасли в Крыму, где люди могут получать высокие зарплаты и, соответственно, отнести себя к среднему классу. Интересные выводы. Спасибо всем, кто с нами был. Мы вам желаем хорошего дня. До свидания.